Воскресший Христос сказал замечательное повеление своим ученикам в одном слове. И это слово «радуйтесь». А затем апостол Павел уже позже оформил его как двойное повеление, и это записано Филиппийцам 4 глава, 4 стих. Давайте мы откроем Филиппийцам 4, 4. Итак, радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Вот вчера мы имели радостный день для студентов-выпускников. 94 выпускника, из них 13 закончили 4 года, остальные закончили 2 года. Но вы знаете, что радости выпуска предшествует радость поступления. Так вот, хотел бы вас не лишить этой радости и сказать, что у нас уже с сентября будет новый набор, и тех, кто желает испытать эту радость поступления и радость учебы, мы приглашаем вас в сентябре. Будет в северном филиале, это в Массачусетсе, Спрингфилд, а в южном филиале в Харрисонбурге, Вирджиния. Так что будет прием на все три факультета – богословский, музыкальный и педагогический. Милости просим, испытайте эту радость, вы не пожалеете. Но а что же хотел сказать Господь через апостола Павла в этих четырех словах? Давайте мы буквально всмотримся в каждое слово, и это будут четыре пункта моей проповеди. Первое слово – радуйтесь. Второе словосочетание – в Господе. Третье – всегда. И четвертое – вся фраза, как повеление каждому из нас. Итак, первое слово – радуйтесь. Как созвучно с внутренней потребностью каждого человека, и не только верующего, не правда ли? Но никто не хочет плакать и скорбеть, все хотят радоваться. Америка, наверное, быстрее всех бежит к радости. Но, к сожалению, по уровню жизнерадостности и довольства самая богатая страна, кажется, должна занимать первое место по этому вот уровню, но он занимает только в 20-х числах. А первое место, как ни странно, занимает Мексика и Вьетнам, развивающиеся страны. Те, которые посещали Мексику, они говорят, приезжаешь, бедный народ, но радуется солнцу, небу, кинутый мячик, и они его пинают с удовольствием и радуются, как дети. Почему так? Оказывается, богатство не все, что нужно для радости. А вот интересно, в 4 веке Иоанн Златоуст писал еще следующие слова. «Хотя все люди стремятся к радости, однако мало кто из них знает, что такое радость и как ее достичь». Иоанн Златоуст, ты не запутал? Может быть, в 4 веке еще не знали, что такое радость, но сегодня-то уже люди все изучили о радости. Если вы посмотрите исследования психологов, медиков и так дальше, вам все расскажут о радости. Ну, например, психологи говорят, что это одна из основных эмоциональных состояний человека, характеризующаяся чувством удовлетворения, удовольствия и счастья. Вы знаете, исследователи, медики добавляют к этому, что в головном мозгу даже есть области клеток, отвечающие за радость. И если вживить туда электрод, а потом к нему подсоединить слабый ток, то человек будет испытывать волны радости. И, кстати, опыты, которые проделывали на подопытных крысах, им вживляли электроды, а затем им показали, что с помощью кнопочки можно испытывать радость. Вы представляете, эти крысы забыли о сне, они забыли о еде, они нажимали и нажимали, буквально чуть не умерли от радости. Нужно было их оттаскивать. И вы знаете, когда у них забрали эти кнопки, они впали в депрессию. Друзья, мир сегодня предлагает нам много кнопок. Масса кнопок. Дьявол, мир. И такие, и сякие кнопки. И за ваши же деньги будут веселить вас долго, долго и долго. И вы это прекрасно знаете. И какие причины вызывают радость? Тоже известно. Хорошая работа. Деньги на аккаунте в банке. Хорошая семья, все хорошо с детьми, с женой, с друзьями. Да вообще замечательное настроение, что еще нужно человеку? Это и причины радости. Но! Вот это но, оно портит все. мы чувствуем, что эти причины зыбкие. И буквально в следующий час этой радости уже может не быть. Как одному ребенку купили игрушку, радости было масса, но через час сломанная игрушка в одном углу, а плачущий ребенок в другом углу. Радость вся прошла. Друзья, и даже не через час, а в следующую секунду. Сегодня ты еще радуешься, но в следующую секунду пришел какой-то удар в твою жизнь, и от радости не осталось никакого следа. Один человек выиграл в лотерею автомобиль здесь, в Америке. Радости не было предела. Но в следующую секунду он узнал, что остался только белый цвет автомобилей. А он его ненавидит. И он уже был самым несчастным человеком. В следующую секунду радость зыбка. И начни забирать у человека. Потерял работу, потерял деньги, потерял бизнес. Проблемы в семье, проблемы с детьми, проблемы со здоровьем, проблемы с женой. И никакой радости больше нету. Депрессия. Кто из нас это не переживал? И теперь давайте посмотрим на следующие два слова. Словосочетание «в Господе». И теперь мы видим, что это не та радость, о которой мы только что говорили. Эта радость зависит от внешних обстоятельств. Это обычная земная душевная радость человека. Еще есть греховная радость, как некий вид этих земных, душевных и бесовских радостей. Радости греховные. Мир тоже их предлагает очень много. Я хотел бы особенно сказать детям, подросткам и молодежи. Если вас сегодня эти радости начинают привлекать, радости греховные, алкоголь, наркотики, грех, блуд и так дальше, который обещает радость, но это самый ужасный обман. Вместе с секундной или минутной радостью приходят сильнейшие угрызения совести, расстройства. И Писание об этом говорит. Самое страшное, не предавайся греху и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время. Это греховные радости заберут твою жизнь. Ты заплачешь за эти секундные волны радости жизнью своей, преждевременной смертью. Поэтому помните, если сегодня кто-то вас зовет испытать эти греховные радости, помните, это самый ужасный обман. Не поддайтесь на эту временную, душевную, греховную и бесовскую радость. Есть радость выше, которую предлагает Господь и Священное Писание. И вот это словосочетание «в Господе» говорит о высоком, самом высшем типе радости, которая не всем людям доступна, а только верующим. И о ней говорится так. «Это радость моя совершенная, — говорил Христос. Псалом 15:11, полнота радости пред лицом моим. Это радость неизреченная и преславная». И вот смотрите, мы видим, что здесь есть два пути по достижению радостей. Если идти одним, это радость греховная, радость душевная, земная, бесовская. И другой путь направляет нас к радости в Господе. Это радость полная, радость совершенная, неизреченная, преславная. И самое главное, она не зависит от внешних обстоятельств. Вы спросите, а вообще это возможно? Ведь человеку свойственно, когда приходит горе, плакать. И Писание говорит, плачьте с плачущими, мы скорбим со скорбящими. Но когда в нашем сердце поселяется радость в Господе, неизреченная и преславная, даже наша скорбь светлая, даже печаль радостная, даже слезы, и сквозь них проступает радость, и мы не подвержены этой радости, мы не захвачены ею, а все-таки радость, она побеждает. Даже потеря близких родственников, она светлая, потому что мы знаем, куда они ушли, если они в Господе. И мы радуемся, что они с Богом, они встретились с Ним. Итак, когда же это началось? Бытие 4:14 написано, Каин ушел от лица Господа, а ведь радость мы прочитали пред лицом Господа. И его потомки строят город, куют железо, разводят стада и делают музыкальные орудия. То есть, уйдя от лица Господа, они обезопасили себя, они защищают себя, они питают себя стадами, и они веселят себя без Бога. И этим мир занимается до сего часа. А вот радость в Господе принадлежит спасенным детям Божьим, потому что Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Это радость спасения, как говорил брат, это радость, когда наши имена записаны в книге жизни. И эта радость, как мы уже сказали, не зависит от внешних обстоятельств. Друзья, а вот что говорит Священное Писание, и это действительно возможно. 2 Коринфянам 6:10. «Нас огорчают, — говорит Павел, — а мы всегда радуемся». Евреям 10:34. Говорится о христианах того времени. «Расхищение имения вашего приняли». «Расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что на небе есть имущество неприходящее». 2 Коринфянам 8:2. «Они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью». Этот стих интересен. Здесь кажется, чем больше скорби, тем больше радуются христиане. Нерон, это ужасный император первого века, когда он выходил вечером на арены замученных им христиан, он удивлялся, заглядывая с факелом в лица мертвых замученных христиан, он видел на их лицах мир и радость. И он говорил, как это возможно? Их рвут клыки львов на части, а они в это время радуются и находятся в мире. А мы, верующие, понимаем, что это значит. Это значит, что радость, она побеждает боль, скорбь, потому что она больше всего этого, это радость в Господе. Друзья, а вот следующее слово «всегда» начинает нас заставлять задуматься. Ведь «всегда» включает действительно и скорбь, действительно боль, потерь. Когда у тебя все плохо, нехорошо, Писание говорит, ты можешь радоваться и должен радоваться. Как-то один пастор рассказывал о своем друге. К нему пришла весть, что его друг попал в ужасную автокатастрофу, и часть его семьи погибла. А было таким образом. Они жили в сельской местности, ходили в маленькую церковь. И вот в один из дней он решил повести свою семью в большой город, в большую церковь. Там был огромный хор, симфонический оркестр. Приезжал замечательный проповедник, было много молодежи. И он решил повести своих детей, две старших дочери, члены церкви. Они хотели послушать этот хор. Его еще неверующий сын взял с собой еще неверующего друга. И вот они рано утром выехали на вене, и заснувший водитель трака врезался на полном ходу в их вен. Две девочки погибли сразу. Остальные были очень покалечены, но остались живы. И вот братья, собравшись, пошли утешать этого брата, который был в госпитале. Этот пастор говорит, я даже не знал, каких слов подобрать, чтобы утешить этого человека, который так любил своих дочерей. Когда мы пришли в палату к нему, мы увидели, что он как будто бредит. Его глаза были закрыты, а губы шептали какие-то слова. Братья остановились, помолились, сказали, ну что мы можем ему сказать? Может только поскорбеть. Когда они приблизились к нему и наклонились услышать, что он говорит, они вдруг к своему изумлению услышали слова, которые он повторял. «Как благ Господь!» Они были в недоумении. «Как ты можешь такое говорить? Как благ Господь!» Они попросили его объяснить, что он имеет в виду. И этот брат, открыв глаза, он сказал, «Вы знаете, Господь утешил меня. Я хотел, чтобы мои дочери послушали симфонический оркестр и замечательный хор. А сейчас они на небе. Они слушают хор ангелов. Я хотел, чтобы они послушали большого проповедника, а сейчас они слушают самого Господа. И ведь Господь забрал только верующих моих дочерей, с этой ужасной земли. Мы не знаем, что ждало бы их здесь. А неверующего сына и его друга оставил. Как благ Господь! Я люблю моего Господа. Я верю, что это бы не было случайно. Он допустил это для нашего блага. Как благ Господь! Друзья, это великая вера. Это великая вера. И вы знаете, мы должны иметь такую веру. Это трудно действительно увидеть благо даже в потерях, в скорбях и в слезах. И не ожесточиться, не впасть в депрессию, а продолжать радоваться, осознавая, что это самое лучшее, что Господь допускает в твоей жизни. Самое лучшее. Как бы оно ни представлялось тебе сейчас, Бог откроет это в будущем. Это было и есть самое лучшее для тебя. Тебе нужно только довериться Ему. Ведь Он Вседержитель. Он все держит в своей руке. Неужели Он не держал в руке того заснувшего водителя, поломанную машину, сгоревший дом, болезнь? Как один брат говорит, ему сказали, что какой-то микроб проник в его среднее ухо и вызвал ужасное воспаление, от которого он страдал 30 лет, ужасными головными болями. И он, будучи служителем, как-то задал вопрос: «Господи, мне не верится, что Ты Вседержитель. Ты все держишь, но только не этого микроба, который проник». И вы знаете, с сердца он услышал другой голос. Он сказал: «И эту инфекцию, этого микроба я тоже держал в своей руке. Я Вседержитель». Друзья, если Господь держит все, и макро, и микромир в своей руке, и всех людей, и все обстоятельства, и Он сказал, что любящим Бога все содействует ко благу, мы можем Ему доверять и должны это делать. И следствие этого доверия – радость. Радость в Господе. Друзья, но я бы еще хотел сказать более важное. Радоваться в скорбях трудно, но возможно. Но радоваться в радостях жизни намного трудней. Это парадокс. Вы скажете: да, радости сами нас вынуждают радоваться. Нет, друзья, нет. Радости земные захватывают нас точно так же, как и скорби земные. И мы начинаем радоваться, но не в Господе, а именно радостям земным. Друзья, и это происходит незаметно. И вот когда у нас все хорошо, нам кажется, что мы настоящие христиане. Мы радостны, мы довольны. Но стоит только прийти скорби, и вот вся наша вера заканчивается. А это говорит только о том, что ты не радовался в Господе. Ты радовался внешним обстоятельствам. Друзья, а возможно ли не быть захваченным радостями земными? Мы живем в стране, где все предполагает к тому, чтобы нам быть захваченным этим благосостоянием, этим общим безумием гонки за фаном, за радостью и весельем в этой стране. Друзья, трудно, но возможно. И вот вам два библейских примера. Первый пример, смотрите, 1 Царств, 2 глава, 1 стих, говорится об Анне. Мы откроем это место, 1 Царств. 2 глава, 1 стих. Вы помните ее трудность? У нее не было детей. Долгое время соперница огорчала ее. Она плакала и не ела, постилась, молилась Господу, но не жаловалась. Она готовилась к рождению Самуила. И вот, когда она помолилась, священник сказал, что услышал Господь молитву твою. И вы знаете, в то время оказаться без ребенка – это было как проклятие, позор. И вот Господь снимает этот позор с нее как бы и дает ей беременность и долгожданного сына. Но скажите, не радость ли это? Конечно, радость. Она ожидала этого много лет. Она чаяла, думала об этом, мечтала, и, наконец, Господь даровал ей это. Какая будет ее молитва, как вы думаете? Господи, благодарю Тебя за сына. Мы бы все бы так молились. И мы так молимся, но ее молитва не такая. Давайте посмотрим, о чем она благодарит. Друзья, и вот это записано в 1 книге Царств, 2 глава, 1 стих. «И молилась Анна, и говорила: возрадовалось сердце мое в Господе. Друзья, она была рада, конечно, сыну, но в скорбях она научилась так доверять Господу и искать уж утешение только в нем, что она не была захвачена полностью этой скорбью. И когда пришла радость земная, ведь радость сына – это земная радость, она не была захвачена земной радостью. Она продолжает радоваться в Господе. Конечно, она благодарна за сына, но еще больше радуется ее сердце, как она говорит, «возрадовалось сердце мое в Господе». Она не одна такая. Давайте мы посмотрим Луки, 1 глава, 47 стих. Луки, 1 глава, 47 стих. Это рождественская история о том, что говорила Мария. Вы помните, когда ангел возвестил ей о рождении святого Господа Иисуса Христа, и она сказала, что «да будет мне по слову твоему». Это был подвиг со стороны юной девушки. Она могла лишиться мужа, семьи, она могла лишиться доброго имени. Люди могли не понять, как это произошло от Духа Святого. Она могла лишиться, более того, жизни. Но она поверила и пошла за Господом. И вы знаете, Господь сохранил ей семью, Господь сохранил ей мужа, семья не распалась, Господь сохранил ее от позора, и Господь сохранил ей жизнь. Повод для радости, не правда ли? Но она этому не радуется. О чем молится Мария и о чем радуется она? Давайте посмотрим 1 глава 47 стих. «И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Что может быть лучше и радостнее, когда жизнь твоя сохранилась, семья твоя не распалась, муж от тебя не ушел, ребенка Господь тебе даровал, святого, спасителя. Что может быть по земному понятию еще лучше? Но она этой радостью земной не захвачена. Ну и что осталось, я жива. Но у меня еще большая радость есть. «Возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Друзья, как-то один брат-пастор рассказывает, они приехали посетить другого пастора, у которого трудности, переживания. Местность, в которой он жил, правительство этой местности неверующее, восстало на ту церковь и конкретно на пастора. Были сильнейшие гонения, это было в России. Плюс к тому, его старший сын ушел из дома, неверующий. Плюс к тому переживания в семье. Братья приехали и не знают, как утешить этого пастора. Вдруг заходят, стучатся, заходят в его дом, слышат, кто-то поет. Прислушались, пастор, у которого самые трудности большие, переживания, сидит за пианино и поет, прославляет Господа. Братья говорят, но не мы его приехали утешать, а он нас приехал утешать. Друзья, это так есть. Если мы идем за Господом, и мы радуемся в Нем, мы будем утешать, даже когда у нас трудности. За последние годы мне самому пришлось пережить много переживаний и в церкви, и в служении, в колледже, трудности в семье, трудности с детьми, трудности в служении. И я поймал себя как-то на мысли, у меня не осталось никакой радости. Нет радости. Такое состояние, что все против тебя, все обстоятельства, люди бывают, все против тебя. И вы знаете, я пришел к такому заключению, чтобы быть полностью очарованным красотой нашего Господа, нужно часто разочароваться в себе, в людях и в земной жизни. Иначе ты не будешь очарован Господом. Ты будешь еще под впечатлением кого-то или чего-то. А действительно, иногда Господь, то, на что мы надеемся, что нас радует в этой жизни, Он потихонечку забирает. И остается только Он один, о чем нужно радоваться. Друзья, а вот еще вы скажете, но есть же радости негреховные, которые Бог не запрещает. Да, не запрещает, но предупреждает. Человек, который желает радостей негреховных, просто земных, простых обыкновенных радостей, тоже будет разочарован. Посмотрите, Екклесиаста, 7 глава, 17 стих. Екклесиаста, 2 глава, 11 стих. С 10 стиха он говорит, Екклесиаст, «Я не возбранял сердцу моему никакого веселья». У него было время и деньги попробовать все веселья негреховные. Он был верующим, царем, пророком, и он все попробовал. А вот следующий стих говорится так. Итог. «И вот все суета и томление духа». Друзья, мы сегодня в этой стране захватываемся радостями, не греховными, но простыми земными. Это самое ужасное испытание для нас, христиан, в этой богатейшей стране мира. Быть захваченными благосостоянием и радостями земными. И итог этого будет разочарование. Это все суета и томление духа. Для верующего человека нет больше никакой другой альтернативы, как только идти в направлении настоящей радости. Радуйтесь всегда в Господе. Итак, давайте мы проверим самих себя. А какой радостью я сегодня радуюсь? Какая присутствует во мне? Вот смотрите, мы уже посмотрели на некоторые примеры, а вот Луки 10:20 уже говорилось. Когда ученики пришли и сказали, что у них успех в служении, бесы повинуются, больные исцеляются, Господь сказал, этому не радуйтесь, но радуйтесь, что имена ваши записаны в книге жизни. Мы даже в радостях должны помнить, что не пойти по пути успеха или радости от успеха, радости от здоровья, от денег и так дальше. Есть радости более важные. Вот Иов 31:25 говорит, «Радовался ли я, что богатство мое было велико и что рука моя приобрела много?» Он говорит, «Нет, это богатство меня не захватило, потому что у меня есть радость большая». Друзья, и вот есть разные уровни. Первый уровень – это радоваться в трудностях. Это первый класс. Второй класс – радоваться в Господе и не быть захваченным радостями земными. Но есть еще и третий класс, самый высший. Это с великою радостью принимать, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Друзья, как один брат говорит, да я как будто первый раз этот стих слышу. У меня в трудностях вообще никакой радости нету, а Писание говорит мне с великой радостью. Так на каком же я классе? Друзья, давайте мы будем просить нашего Господа возрастать, двигаться в правильном, нужном направлении. А вот еще одно предупреждение. Второзаконие 8 глава 10 стих. Когда ты придешь в землю хорошую, мы пришли в эту землю хорошую, у тебя будут колодцы, у нас есть они, будут дома, и это есть, транспорт будет, и всего будет у тебя много. И кажется, ну, замечательно, если бы не следующие слова. Берегись, прямо там, в земле изобилия, берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего. Верующие, которые прошли гонения, которые здесь тоже присутствуют, подтвердят, что в гонениях оставаться горящим и радостным намного легче, чем в период изобилия. Это ужасное испытание, которое мы должны перенести и победить. Оставаться горящим и радостным в Господе в период благосостояния и изобилия тяжело, братья и сестры. И за это нужно молиться. Ну и последнее. Вся фраза – это повеление. Повеление к моей воле. Господь ждет твоего решения. Еще не пришли трудности, еще не пришли огромные радости. Может быть, у тебя все нормально, но ты сегодня сделай решение. То, которое сделал Аввакум, 3 глава 17-18 стихи. Вы помните, мы даже поем такой псалом. «Хотя бы не расцвела смоковница», продолжите, «и нива не дала плода, и не стало бы рогатого скота в стойлах». Это еще не произошло. Но Аввакум говорит, когда это произойдет, даже если Господь это допустит впереди, и Он принимает решение, смотрите, но и тогда я буду, это Его решение, я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Он принял решение. Господь ждет решения твоего. Решение воли – это самая важная часть. Если ты решаешь идти в этом направлении, Господь даст тебе сил. Он тебе напомнит, Он тебя сохранит, Он тебе поможет идти этим путем, радоваться в Господе. Если ты не примешь этого решения, тебе будет трудно. Это путь разочарований, путь горестей. Поэтому давайте мы сегодня помолимся нашему Господу. Это Его повеление, и Он призывает нашей воле принять решение. В трудностях или в радостях земных мы не будем ими захвачены. Мы будем радоваться о Господе, Спасителе моем. Радость в Господе, она будет всегда. Это настоящая радость, неизреченная, преславная. Пусть Бог благословит нас в этом. Давайте мы кратко помолимся. Я призываю вас помолиться не больше 15 человек. Мне нравится, когда в Израиле пастор вот так все время говорит: братья и сестры, будем молиться, но не больше 15 человек. Вы знаете, церковь, находящаяся в гонениях там, в Израиле, в состоянии войны, если их не ограничить, они будут все молиться. И будут молиться так, что это будет еще час или два. От всего сердца, громко, со слезами. Церковь в гонениях, в трудностях. А мы сегодня, когда призывают нас молиться, один человек, а то и вообще никто не молится. Вы видите, что сделало с нами изобилие? Что с нами сделал этот мир? Я предлагаю не больше 15 человек. Помолимся. Аминь.